В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Ведет эту передачу Михаил Соколов. Будем говорить о том, как поведет себя власть после выборов, усилится ли репрессии, что делать оппозиции. В нашей студии журналист и медиа-аналитик Игорь Яковенко. Ждем политолога Михаила Тульского, политика Сергея Митрохина. Ну и события дня. В центре внимания процесс в Коптевском суде. Во вторник, 10 сентября, Мосгортранс судил более миллиона организаторов протестов за якобы сбои в движении транспорта. А в среду вот такое продолжение. 11-го Мосавтодор хочет отсудить у Навального, Яшина, Милова, Галямина и других уже 12 миллионов рублей за якобы порчу газонов. Ну вот сегодня в суде, кроме адвокатов, где, кстати, работают наши корреспонденты, был только Илья Яшин. И вот что он сообщил в своем видеоблоге.
Отдаленно напоминает судебное разбирательство. Судья даже не пытался скрывать свою заинтересованность. Ну, как заинтересованность? Как запрограммированность этого процесса. Это большое судебное разбирательство. Там несколько сот страниц, которые были представлены стороной истца. Для того, чтобы просто изучить, просто почитать эти материалы, нужно там как минимум неделю. Но у судьи, очевидно, задача стоит уже сегодня вынести решение. Он гонит процесс, он отклонил абсолютно все ходатайства, которые были заявлены защитой всеми адвокатами, и удовлетворил абсолютно все ходатайства, которые были заявлены ГБУ «Автодор». При этом вот стиль ведения заседания, такое вежливое хамство, какие-то глумливые шутки, какие-то там издевательские комментарии со стороны суда, все это, конечно, говорит о том, что в этом процессе просто неприлично участвовать, поэтому мы заявили отвод судье. Я покинул заседание. Ну, то есть какой смысл тратить на это время, если ты понимаешь, какое будет вынесено решение заранее? Все это понимают.
Ну вот это был Илья Яшин, собственно, с которого наряду с другими требуют достаточно большую сумму. Тут целая серия таких процессов, я так понимаю, включая и магазин «Армения», который якобы тоже пострадал, еще какие-то коммерческие организации, с как всей этой подачи они все побежали в суды. Вопрос Игоря Яковенко. Добрый вечер, во-первых. Во-вторых, собственно, вот что сейчас происходит после выборов? Такое впечатление, что власти решили действовать таким методом, ну, разорение, да, вот суды и атаки на ФБК Навального, вынос аппаратуры и так
далее. Добрый вечер. Ну, действительно, речь идет о такой акте мести, во-первых, потому что, ну, я, конечно, не разделяю вот этого вот безудержного триумфа, разговоров о триумфальном шествии умного голосования. Но, тем не менее,
поговорим об этом.
Да, но тем не менее, это, безусловно, очень сильное поражение власти по сравнению со всеми выборами. Там большинство, но тем не менее небольшое большинство, власть потеряла целый ряд своих ставленников, ключевых ставленников. И поэтому, естественно, попытки как-то укоротить, отомстить, кого-то посадить, кого-то разорить, во всем случае сделать вот эту вот победу, это, безусловно, победа частичная, сделать эту победу максимально некомфортной и максимально затруднить дальнейшую жизнь. Безусловно, мы понимаем, что, как устроена команда Навального, мы понимаем, что таким образом команду Навального остановить невозможно. Эта машина будет продолжать работать, и это, безусловно, на сегодняшний момент машина, которая, ну и Навальный как лидер, и его команда является той самой ключевой, тем самым ключевым элементом такой динамо-машины протеста, которая, во-первых, устроила все этот, весь этот протест. Это не значит, что они это сделали, но они стали...
Ну, как сетевым методом, ну, это да, шло, по-моему.
Но они стали, так сказать, вот катализатором протеста, и, безусловно, без них этого протеста бы не было в таких масштабах. Мы помним, что из себя представляли выборы в Московскую городскую думу предыдущие.
Но они просто никакие были.
Ну,
кстати,
да.
Навальный их бойкотировал, между прочим.
Ну, да, да, ну, все там понятно.
Нет, я не могу сказать, что все было тогда понятно. Смотрите, если бы Навальный тогда не бойкотировал, включил это умное голосование, опять прошло бы, например, человек 5 от «Яблока», они же заняли вторые места тогда.
Ну, возможно, но дело даже не в том, что история не терпит сослагательного наклонения. Дело в том, что здесь есть два соучастника того, что произошло. Первый соучастник – это, безусловно, Навальный и те массы москвичей, которые пришли, и на улицы пришли, и пришли по его зову на избирательные участки. И второй соучастник, может быть, даже самый главный, это, безусловно, власть. Потому что без пенсионной реформы а я подчеркиваю, все-таки пенсионная реформа стала вот тем самым катализатором падения и рейтинга Путина, и всего остального. То есть, на самом деле, пенсионная реформа, безусловно, убила этот крымский консенсус, который был.
Сейчас... Вы уверены, что все-таки убила, а не подорвала слегка? Нет,
ну, я просто... Есть целый ряд индикаторов. Ну, все-таки я социолог, и какая-то социологическая интуиция есть. И есть целый ряд косвенных показателей, можно о них долго рассказывать, вряд ли формат этой передачи будет уместен для этого, но целый ряд косвенных показателей, объективных абсолютно показателей, которые свидетельствуют о том, что личный рейтинг Путина, рейтинг доверия ему в диапазоне от 7 до 10%. Это просто косвенные показатели, связанные там и с реакцией на его выступление в интернете и в других социальных сетях, и не только в социальных сетях. Но его рейтинг действительно, там можно говорить о средней по стране где-то от 7 до 10%. Рейтинг партии власти близок к нулю на сегодняшний момент.
А поэтому... как же они по 30-40% получают? Из нуля.
Нет, простите, мы же понимаем прекрасно, что корреляция между, так сказать, поддержкой партии и голосованием за конкретного человека, она очень слабая. Ну, например, замечательный, выдающийся результат депутата-призрака, депутата-спойлера Александра Соловьева, который, так сказать, вообще был как поручик Кижа, так сказать, неизвестен никому, не появлялся нигде и победил, так сказать, всех людей, которые...
Но вместо настоящего Соловьева умным голосованием.
Да, умным голосованием. То есть, на самом деле, абсолютно человек, который не знал о том, что он собирается в депутаты, которого никто не мог найти, которого никто не видел. Вообще абсолютно пустое место.
Просто хорошо. Вот... Ну, а вот, например, партия власти, она сыграла на московских выборах с помощью самовыдвиженцев или, так сказать, как их называют, самомедвиженцев, там людей, которые не афишировали свою связь с партией или просто не были членами этой партии, например, как проректор вышки Валерия Косомара, и тем не менее некоторые из них вот не прошли. Ну, та же Косомара, например, это великое достижение российской оппозиции, что остановили либерального ученого, который не попал в Московскую городскую думу.
Ну, здесь сразу две темы вы подняли. Ага. Во-первых, так сказать, некоторая глупость умного голосования. Я не утверждаю, что в случае с Косомарой ошиблись, потому что Косомара была безусловно, объявленным врагом. Значит, и вся машина умного голосования, весь ресурс Навального был в значительной степени использован на то, чтобы уничтожить Косомару, как до этого момента уничтожали Нюту Федермессер. Вот. Ну, уничтожали прежде всего потому, что, ну, я бы так сказал, она социально близкая. То есть Алексей Навальный, он абсолютно выдающийся уничтожитель людей на своем поле. То есть, на самом деле, лучше всего, что у него получается, это уничтожение, так сказать, вот оппонентов на своем поле.
Системных либералов,
да? Ну, системных, например, либералов, да, и тех людей из, так сказать, оппозиции, которые по той или иной причине его не поддерживают. Вот это у него получается лучше всего. Это я сейчас не в критику, а это просто констатация.
Ну, хорошо,
факта.
И что, вот прошел, значит, Яшина все равно бы не пустили. Прошел вместо Валерия Косомары Магомед Ендиев, который сегодня же объявил о том, что он ни в каких акциях по защите политзаключенных принимать участие, по крайней мере, сейчас не собирается. К нему звонили организаторы одной из акций, он сказал, что я посмотрю, кто там у вас на митинге будет выступать, может, и тогда и приду. А пока не собираюсь.
Ну, это
вот
еще
позиция.
Да,
случайный
один...
человек попал
да,
во власть.
Это еще один пример, так сказать, глупости, сбоя в умном голосовании. То есть, совершенно очевидно, что в целом ряде округов прошли люди, которых, поддерживать было нельзя.
И вот это так вот... может, лучше было умно пропустить Валерию Косомару, как пропустили Николая Губенко?
Ну, с Николаем Губенко это еще один потрясающий сюжет, потому что можно прямо, 45 округов мы с вами не успеем разобрать, но по каждому из округов там в той или иной степени есть проблемы. Значит, есть округа абсолютно беспроблемные, где понятно, зачем за людей консолидированно голосовали. Есть сложные округа, где действительно, с тем же самым Соловьевым, когда Александр Соловьев, руководитель «Открытой России», был снят и сам стал призывать за пустое место. В результате это пустое место выбрали. Значит, ситуация в округе, где уничтожали Косомару, прошел человек, который ничего не поддерживает, человек совершенно чужой для протестного движения, абсолютно чужой. Это, ну, безусловно, очень сомнительная история. Сказать, что надо было пропустить Косомару, ну, понимаете, тогда, давайте смотреть, мы говорим о стратегии, о стратегическом движении. Умное голосование, я сейчас пытаюсь встать все-таки на сторону Навального.
Хотя вы его критиковали.
Нет, я его критиковал просто в разнос, потому что я считаю, что более глупого и более подлого, чем это умное голосование, придумать было довольно сложно. Но тем не менее...
Но встаньте на его позицию тогда.
Тем не менее, я пытаюсь, так сказать, вот встать на его позицию. Он последовательно выступал против всех либерально настроенных людей, которые, так сказать, перешли на сторону власти. Косомара заявила, что она член команды Собянина. Точно так же, как Нюта Федермессер говорила, что она член команды Собянина. В этом смысле Навальный повел себя, как Путин в свое время говорил, что для него есть враги,
есть
предатели. Вот он в разговоре с Венедиктовым говорил, что вот есть, вот вы, Алексей Венедиктов, вы враг. А кто-то там предатель, там Березовский или кто-то там...
Литвиненко.
Литвиненко враг. Вот врагов Путин убил.
Предатель.
Да, Литвиненко предатель. Виноват, да, я оговорился. Литвиненко предатель. Вот врагов Путин милует, то есть он их не убивает, а предателя убивает. Вот в этом смысле у Навального была примерно такая же позиция. Он воспринимал и Нюту Федермессер, и Косомару как предателей, потому что они вот тоже так, ну, люди достаточно либеральных взглядов, и они вот, так сказать, перешли на сторону врага, стали членом команды Собянина.
Хорошо, вот давайте-ка мы сейчас послушаем как раз Валерия Косомара, спасибо ей за смелость, присоединилась к нашему разговору и, видимо, слышала вот ваш анализ. Валерия, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый
ну что ж,
вечер.
Вы не добрый уходите вечер. Из политики, хотя спросить, или вы в науку возвращаетесь?
Ой, слушайте, Михаил, это, знаете, самый часто задаваемый мне вопрос за последние, наверное, там, трое суток, вот, на который я честно отвечаю, что у меня неделя передышки и восстановления себя, после этого посмотрим.
Скажите, а вы по-прежнему будете отстаивать тезис, что вас победила мусульманская община, или это все-таки Алексей Навальный с умным голосованием?
Нет, смотрите, это очень сильное передергивание того, что я сказала, и я бы все-таки не хотела, чтобы на свободе это передергивание тоже звучало, потому что я сказала, что есть несколько факторов, которые сказались на результате голосования в 45-м округе. Первый фактор – это то, что накануне буквально совсем голосования сняли коммуниста Колмогорова, поскольку у него выявилась погашенная судимость, но не заявленная. И весь протестный электорат вынужден был пойти, соответственно, к Магомету Гиндиеву, потому что зря ли за меня стали бы голосовать коммунисты. А у Магомета Гиндиева оказалось, что с одной стороны пошли коммунисты, а с другой стороны влияние умного голосования. Это первый фактор. Второй фактор, который я не исключала, это что, да, действительно, есть религиозный фактор в политике, его никто не отменял. И я в этом не вижу ничего плохого, сказав это без какого-либо негативизма или там национализма, в котором меня после этого только мог уже там обвинил, шовинизма, нацизма и прочее. Я понимаю, что это действительно очень мощный фактор при принятии решений не только в России. Поэтому один из факторов, да, я его не исключаю.
Скажите, пожалуйста, а вот что насчет защиты политзаключенных и в том числе ваших студентов? Вы обещали их защищать, но вот человек, который избран на ваше место, уже это делать отказался. Вы тоже этой темой больше не будете заниматься или как-то проявите, так сказать, интерес?
Ну, смотрите, во-первых, я глубоко сожалею, что депутат от 45-го округа здесь не поддержал, скажем так, защиту политзаключенных, которую поддерживал я. И что касается меня, то для меня это была совершенно не предвыборная история. Для меня это как бы такая профессиональная этическая норма и человеческая. Поэтому здесь мы как боролись и как отстаивали наших студентов, так и продолжим это делать. Поэтому факт там избрания, неизбрания, он никоим образом бы не сказался на этом. Другое дело, что когда есть площадка Московской городской думы, которая позволяет выступать с законодательной инициативой, что-то, может быть, было делать проще, и какие-то моменты можно было бы ускорить. Поэтому нет, как защищали, так и будем защищать. И поэтому замена 212-й статьи в случае Егора Жукова на 280-ю, она нас никоим образом не устраивает. Поэтому продолжаем бороться и надеюсь на положительный результат.
Скажите, а на ваш взгляд, протесты могут продолжиться в Москве? Или людей удовлетворит вот такой как бы легитимный результат голосования, хотя по ряду округов, в отличие от вашего, есть спорные моменты, ну, например, победа в одном из округов с помощью так называемого электронного голосования, в котором были сбои?
Вы знаете, у меня почему-то ощущение, что результаты этих выборов вряд ли принесут глубокое удовлетворение избирателям. Потому что для многих избирателей результаты оказались сюрпризом. Даже если не рассматривать споры по поводу там, справедливости результатов, в данном случае я очень рада, что в 45-м округе все прошло так, как прошло, и никто не может меня сейчас обвинить, что вот посмотрите, как она использовала административный ресурс, ей там подбросили, подкинули, в результате она победила. Вот. Слава богу, что никакого административного ресурса не было, и все получилось так, как получилось. Вот, я взяла свои 11 тысяч голосов, очень благодарна всем, кто за меня проголосовал, и как бы вот все, результат тот, который москвичи определили. Но что касается митингов, политзаключенные остаются, и поэтому я не думаю, что сейчас удастся на такой же вот высокой ноте провести последующие митинги, но что вот они сейчас прекратятся, у меня такого ощущения все-таки нет.
Еще один вопрос. Я видел сам, что многие ваши коллеги были раздражены некоторыми кадровыми решениями внутри Высшей школы экономики, к которым вы тоже имели отношение. Вы эти кадровые ошибки не хотите исправить? Ну, например, многие сочувствуют тому, что Александр Кынев, известный политолог, теперь лишен у вас контрактной работы в университете, и студенты на эту тему переживают.
Михаил, я за время избирательной кампании уже почти привыкла к тому, что многие мне приписывают недюжие возможности, способности и силу. Вот. В данном случае я вынуждена опять же признать, что, к сожалению, не все в Москве, в 45-м округе, в Высшей школе экономики решает Ксамара. Потому что я никогда не занималась кадровыми вопросами. У меня с Александром Кыневым не было ни одной беседы за время его преподавания в Высшей школе экономики. И вот сказать, опять же, повторять там ошибки, которые многие фактологически допускают на свободе, тоже, мне кажется, не очень корректно. Я не имею отношения к контракту Кынева в Высшей школе экономики и к его расторжению. Потому что есть декан, есть проректор, который отвечает за кадровую работу, есть ректор, который принимает такие решения. Поэтому при всем при этом, если вы вспомните, то нас обвиняли, что уволено чуть ли там не половина политологов, которые в вышке преподают. Вот. В результате на сегодняшний момент нет отношений трудовых только с Александром Кыневым. И вы представляете, я здесь ни при чем.
Ну, может быть, вы хотите что-то сделать в этом направлении, и даже если вы ни при чем.
В этом направлении, нет, в этом направлении Александр Кынев абсолютно спокойно может подать свои документы на ближайший конкурс профессорско-преподавательского состава, и кадровая комиссия будет его рассматривать. Я думаю, что у него есть все основания это сделать, у него хорошая публикация, он хороший преподаватель, поэтому... Почему бы нет?
Хорошо, ну и последнее, так мне сказали, что вы торопитесь. Я все-таки хотел бы вас как политолога, социолога спросить. На ваш взгляд, какие уроки извлечет из этих то ли поражений, ну из вашего, например, поражения власть? Ну, например, перестанет маскировать Единую Россию под самовыдвиженцев? Или, например, искать какой-то диалог вот с людьми ваших взглядов таких умеренно либеральных? Что они сделают в отношении, так сказать, следующих выборов?
Ой, вы знаете, очень хороший вопрос. И мне кажется, что главный урок, который надо извлечь, это что на следующей большой кампании, избирательной в Государственную Думу, силовики должны перестать быть главным технологом. политическим. Потому что на сегодняшний момент я считаю, что именно они своими арестами, то, что Яшин просидел не знаю сколько суток, то, что были заведены эти безумные уголовные дела, которые в результате, слава богу, удается отбить. Но даже те судебные решения, которые были приняты с большими сроками, я считаю, что вот это была главная технология, которая всех вынудила. И в результате были приняты те решения, которые приняты. То есть если мы не хотим набивать градусник и укреплять протестное голосование, то здесь все-таки надо идти на диалоговые форматы, потому что когда кажется, что есть сценарий срежиссированный, по которому все и пройдет, вот именно в этот момент все и проваливается. И к 2021 году, мне кажется, что необходимо формировать диалоговые площадки, на которых действительно можно было бы друг с другом разговаривать и учиться друг друга слышать. Потому что я сегодня вижу, насколько высока поляризация российского общества, насколько все поделено на черное и белое, и особенно пугает страшная внутривидовая борьба. И когда вы вот до моего подключения обсуждали, как, соответственно, там Навальный оттанцовывается на Косомаре, это один из примеров вот этой внутривидовой борьбы. И здесь я, конечно, понимаю, что есть человек, который претендует на такую доминантную роль в оппозиции, крайней оппозиции, какой угодно, и не допускает на поляну больше никого. Вот мне кажется, что, с одной стороны, оппозиция должна быть разнообразной, а с другой стороны, оппозиции тоже надо научиться друг с другом разговаривать. Потому что сейчас просто четко действует сценарий, кто не с нами, тот против нас, и дальше, соответственно, мощный кибербуллинг, который действует на уничтожение.
Да, но вы-то все-таки, уж извините за последнюю реплику, вы-то все-таки не оппозиция, вы команда Собянина.
Ну, смотрите, назвав себя командой Собянина, я многократно проговорила, что если я готова идти на диалог, это совсем не значит, что я готова совсем соглашаться. И поэтому свою позицию, в которой я была не согласна с мэром, я спокойно высказывала и здесь не видела никаких ограничений. Поэтому здесь моя принципиальная позиция по определенным политическим вопросам, она для меня значимее, чем проявление лояльности. Но просто моя разница заключается в том, что я хотела решать эти вопросы не на площадях и не в формате лозунгов, а в режиме диалога, имея статус, соответственно, депутата. Но продолжу этот диалог в другом качестве.
Спасибо. Валерия Косомара была у нас в прямом эфире «Радио Свобода». А сейчас я должен быстро подключить нашего корреспондента Артема Радыгина из Коптевского, я так понимаю, суда, где 12 миллионов выставили иск оппозиционерам, и чем там все закончилось или не закончилось. Артем, расскажите нам быстренько, пожалуйста.
Здравствуйте. На самом деле ничем еще пока не закончился суд. Суд еще в самом разгаре. Вот сейчас я стою на улице, хотя в самом зале судебного заседания сейчас происходит самое интересное. Только что закончилась стадия вопросов, начались прения. Вообще сегодня с 9:30 утра Коптевский суд рассматривает иск против оппозиционеров. Государственное бюджетное учреждение автомобильной дороги хочет взыскать с них 11,5 миллионов рублей. По словам истцов, 27 июля участники несанкционированного митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов вытаптывали газоны и кусты смородины на Садовом кольце. И также по словам...
Да, ну вот у нас, к сожалению, связь пропала, а мы, в принципе, понимаем, что там было и что происходит. Значит, все не закончилось, но, судя по настроению Ильи Яшина, значит, идет явно к тому, что эти 11,5 им, так сказать, всадят. У нас сейчас появился на связи Михаил Тульский, на связи, точнее, в студию уже, наконец, доехал. Михаил, добрый вечер. Ну что вы скажете о главных результатах этих выборов? Вы только что слышали Валерию Косомару, ее, так сказать, самокритичность. Анализ вот человека из команды Собянина. Ваш взгляд?
На мой взгляд, произошло 8 сентября две, а то и даже три электоральных революции. Именно электоральных революций, то есть кардинальных, радикальных изменений произошло то, чего никогда не было в истории выборных кампаний «Единой России». Первое, это, конечно, результаты выборов в Мосгордуму. Если мы посмотрим весь опыт участия «Единой России» и даже даже единство и отечество 2001 года, посмотрим выборные кампании 2001, 2005, 2009, 2014 года в Мосгордуму, то каждый раз буквально 100% всех одномандатных округов получали кандидаты, поддержанные мэрией и Единой Россией.
Например, а сейчас?
А сейчас это всего лишь 55%.
Ну, то есть это, большинство у них есть.
То есть дело не просто, что большинство, а дело в том, что со 100%, которые были в 2001-м 100%, в 2005-м 100% округов, в 2009-м 100% округов, в 2014-м 100% округов, опять же, у Единой России и тех КПРФников, которых фактически поддержала Единая Россия и мэрия.
Угу. Так, это первая революция. Дальше.
И тут вдруг стало 55, на мой взгляд, это огромнейший сдвиг, это намного более серьезный сдвиг, чем если бы произошло изменение, скажем, с 60 до 40. Это перелом со 100 до 55, это перелом кардинальный, огромнейший и просто невероятный с точки зрения вот, истории выборов. И я напомню, что предыдущий раз в истории вообще выборов в московский парламент такая ситуация, такое соотношение власти и оппозиции, когда они почти поровну получают мандаты, было в 90-м году на выборах в Моссовет, а до этого где-то там, в 1912 году на выборах в Царскую Мосгордуму. То есть даже в 17-м году, кстати, правительственная коалиция в Мосгордуму получила 88%.
Ну, то есть историческое событие. Хорошо. Это, а что это нам дает дальше?
Исторический и огромнейший перелом. То есть в истории выборов в московский парламент таких выборов буквально считаны единицы. И, как правило, вслед за этим следовала революция уже политическая в 17-м году и, соответственно, в 91-м. Ну, в 91-м году это можно рассматривать как революцию, как некий дворцовый переворот, как угодно, но это все равно довольно кардинальные изменения.
То есть нам надо ждать кардинальных изменений.
Это то, что нам показывают выборы в Мосгордуму. Да, если брать историю выборов в московский парламент, то всегда за такими результатами, ну, даже если считать, что в Мосгордуму первый раз такое было в 1604 году, а была там после этой революции пятого года неудачная, а только в 17-м.
Ладно, это исторические аргументы. Хорошо, и давайте, Игорь Яковенко,
нет, теперь. Дайте, я договорю, вторая электоральная революция произошла в Хабаровском крае, и даже, можно
хорошо,
сказать...
Хорошо, это ЛДПР победила.
Не просто победила, а Единая Россия оказалась на третьем месте.
Под прикрытием губернатора.
Неважно. У нас было важно. Много случаев, когда губернатор был не единорос, а Единая Россия получала первое или второе место.
Хорошо, давайте третью революцию.
Так вот, третье место Единая Россия получает первый раз за почти 300 выборных кампаний с 2003 года.
Хорошо.
Ни разу у Единой России не было третьего места.
Давайте третью революцию.
Третье – это на выборы в Госдуму. Но это уже такая полуреволюция, потому что первый раз в 2003 году все-таки у Единой России были третьи места и ниже. Но если мы посмотрим выборы по одномандатным округам в Госдуму в 2016 году, то у Единой России было 203 победы и всего 3 поражения по округам.
А сейчас?
И 3 поражения это были вторые места везде. Нигде не было даже намека на то, что может быть третьим.
Край Вика Цыганова там продула.
Третье место у кандидата Единой России в Хабаровском крае в Госдуму.
Хорошо. И вопрос, Игорь Яковенко, все-таки мы на пороге революции или нет?
Ну, вообще, Россия абсолютно непредсказуемая страна, и когда у нее возникает порог, не знает никто, и не было случаев, когда кто-нибудь что-нибудь предсказал. Значит, таких случаев просто не было. Случайная угадайка была, а прогнозов того, что произойдет в 91-м году, буквально за два года не делал никто. Значит, многие потом задним числом что-то говорят, но... Попытка это проверить, она приводит к тому, что ничего не было. Значит, тем не менее, вот пока ощущения такие, что никакой революции, конечно, не произошло, потому что разговоры, вот эти подсчеты, там, Единая Россия, Единая Россия не является партией власти, это первый тезис.
Ну, это градусник, она, вот мы смотрим на результаты, она это градусник,
да, ну, градусник, да, но это градусник, так сказать, непонятно к чему она относится, потому что Единая Россия – это один из инструментов, один из подотделов очистки. один из подотделов этой громадной всероссийской очистки. И совершенно спокойно, никакой революции не произошло от того, что Локоть уже второй раз подряд избирается мэром второго по величине там, или третьего по величине
Локоть
города.
Локоть при поддержке Единой
России избрался. Да, против оппозиции.
Ну, да какая разница? Что, на самом деле, с таким,
Бойко получил 20%.
С таким же совершенно успехом, значит, в Хабаровске тоже никакой революции, там ЛДПР прекрасно, партия, такая же партия власти, ну,
нет,
может быть...
Но ЛДПР это не партия, протестный все равно электорат.
Понятно. Значит, электорат может быть
электорат может быть протестным,
но ЛДПР является точно таким же отделом партии власти, как КПРФ, я об этом говорю. Поэтому,
люди-то голосуют за нее, не за власть.
Я попробую объяснить, если вы не будете
не
меня перебивать, то я попробую объяснить, что я имею в виду. Значит, то, что на сегодняшний момент, вот я до того, как вы пришли, сказал, что рейтинг Путина на сегодня, рейтинг реальной доверия сегодня в диапазоне от 7 до 10%, есть целый ряд индикаторов, которые позволяют уверенно об этом говорить. Значит, доверие к власти минимальное. Значит, но результатами голосования никакой электоральной революции нет, поскольку никакие выборы в России никакой смены власти не могут принести. Ну, мне кажется, что это аксиома, которую, ну, можно, конечно, доказывать, но скучно.
Это теорема.
Да,
это спорный вопрос.
Хорошо, хорошо, теорема, договорились. Но немножко скучно доказывать. По-моему, это достаточно очевидно. Значит, устройство власти сегодня таково, что, пожалуйста, может быть коммунист Локоть в Новосибирске, он точно такой же прекрасный совершенно исполнитель
вертикали. Может быть, Фургал в Хабаровске,
может быть, да? В Хабаровске может быть 100% доминирование ЛДПР, тоже все нормально. Коммунисты, которые пришли к власти, или там мы сейчас анализировали некоторые победы умного голосования в Москве, вот вся эта победа, вся эта революция, она состоит из отдельных частей. Вот 20 мест. В одном случае это абсолютно пустое место под названием Соловьев. Мы прекрасно понимаем, какой он оппозиционер.
Да.
В другом случае это Яндиев, то же самое, какой он оппозиционер, он только что доказал это. Значит, и так можно посмотреть в результате, ну, скорее всего, 5-6 мест в оппозиции, у реальной оппозиции есть. Все остальное это люди, с которыми...
Было ноль. Было у реальной
оппозиции. Замечательно.
Значит, получили трибуну.
Вот голоса. Да, трибуна это очень важно. Несколько человек получили трибуну. Это очень важно. Значит, замечательный успех примерно подобной же машины для голосования был в 2011 году, когда за любую партию, кроме партии жуликов и воров, мы получили самую мракобесную, самую репрессивную Государственную Думу во всей истории.
Пришлось захватить Крым, да, и начать войну.
Пришлось.
Это серьезный поворот.
Потому что,
до этого был успех Навального. Да. Второе место и почти 30% в Москве.
Совершенно верно.
Значит, поэтому, не все сразу-то случилось.
Значит, вот я еще раз подчеркиваю. Понимаете, это электоральная революция в головах политологов. Вот в головах политологов произошла ли электоральная революция. Действительно, есть несколько событий, которые привели к резкому увеличению протестных настроений. Пенсионная реформа – раз. Можно долго перечислять.
Ну, а налоги
еще.
Подняли, акцизы подняли, много чего.
Индикатор того, что люди думали, что сейчас мы заживем и будем самой крутой страной в мире, а оказалось, что все наоборот.
Пенсионная реформа это то, что ударило очень серьезно.
По реальной жизни пенсионная реформа вообще
хорошо,
не ударила. Что вы говорите?
Вы достаточно
она повлияла там на 1% населения,
вы достаточно молодой человек, поэтому вы не понимаете, что
ощущать. На вашей жизни как повлиял пенсионная реформа? На
потому что я в момент...
Никак.
Потому
на
что
вашу,
я,
Михаил, на мою, ни, ни, ни,
потому
на
что я в момент пенсионной
многие поменяли свои планы,
да,
к сожалению.
На конкретную жизнь она не повлияла. Это всего лишь ощущение того, что
нас
обманули.
Под нее.
Это всего лишь ощущение
конкретная
того, что народ
обманули. Конкретная жизнь человека.
А налоги-то сейчас подняли.
Конкретная жизнь человека, она заключается в том, что он думает, что он планирует.
Да.
И когда человек понимает, надо же не говорить.
Реальная жизнь.
Когда вы понимаете, что у вас до пенсии осталось 2 месяца, а потом выясняется, что у вас на пенсии осталось 5 лет, это меняет вашу конкретную жизнь.
Но не 5, а 1.5.
Вы ушли в частный вопрос.
Это, на год. Вот это полная действительно ерунда. Вот это полная ерунда.
Посмотрите,
потому что реально люди возмущены тем, что у них украли 5 лет жизни. 5 лет пенсионной жизни. Это возмущение. Второй фактор очень серьезный. Это те массовые избиения на улицах и тот террор, который происходил на улицах Москвы. Это тоже серьезная история.
О котором многие не знают. Телевидение об этом же не сообщает.
Слушайте, кстати, впервые вот об этих событиях узнало большое количество людей благодаря интернету.
Я думаю, что сегодня практически все у нас в интернете. У всех есть дети. Значит, несколько десятков тысяч людей, которые находились и подвергались избиению в это время, и несколько десятков тысяч, которые это видели, и несколько миллионов, которые видели это в интернете, это практически огромный массив людей. Это примерно то же самое, что это бы показали по телевизору. Другая аудитория, но примерно то же самое.
Ну, я бы к этому добавил, знаете, что вообще в стране очень много людей, которые не любят милицию, полицию и Росгвардию и так далее. Так что это отношение только усилилось.
Учитывая, что в России люди с выше 18 лет примерно 25% в той или иной степени побывали за решеткой, то у нас отношение, то есть это статистика просто реальная, 25% мужчин свыше 18 лет в той или иной степени побывали за решеткой. И поэтому отношение к полиции, а есть регионы, где, так сказать, 90%. Небольшие там уральские, сибирские города, это понятно. Там практически, если ты не посидел в тюрьме, значит, непонятно, кто ты такой. Значит, это кардинально меняет ситуацию. Безусловно, этот протестный электорат частично уходит в ЛДПР. Это, безусловно, база ЛДПРовская. Но в значительной степени это привело и к тому, что произошло в Москве. Но еще раз, значит, это сказалось на некоторых вот политологических раскладах. На реальной политике это скажется крайне мало.
Вот смотрите, про реальную политику. Я бы буквально вошел в студию со свежим сообщением о заявлении 13 депутатов Московской городской думы. Причем догадайтесь, что это за депутаты. Это депутаты, между прочим, КПРФ, а не Яблоко. Они требует отправить в отставку председателя Мосгоризбиркома, переформировать избирательную комиссию, отменить результаты электронного голосования и немедленно прекратить уголовно-административное преследование граждан по делам о массовых беспорядках, экстремизме, нарушении правил проведения массовых мероприятий и прочих нарушениях, якобы происшедших в ходе протестов летом 2019 года. Освободить всех граждан, незаконно арестованных по этим делам, мы будем бороться за их освобождение, власти пора прекратить политические репрессии. Вот вы проявляете пессимизм по поводу коммунистов, но оказалось, что их хватило первыми, у них хватило ума первыми сделать такое заявление. Еще я не выступила, и «Справедливая Россия» тем более не выступила. Видите, значит, что-то меняется в поведении КПРФ, Михаил?
Ну, тут надо понимать, что есть КПРФники среднего звена и рядовые. Конечно, рядовые КПРФники и значительная большая часть, наверное, среднего звена, они действительно искренне оппозиционно настроены, они даже, может быть, пытаются верить в то, что и руководство КПРФ оппозиционеры. А есть, конечно, руководство КПРФ, которое полностью продалось тому же Чемезову, крупнейшему военно-промышленному олигарху.
А Чемисов покритиковал силовые методы, смотрите как.
Ну, это, видимо, вот он как раз и, так сказать, с КПРФ и заигрывает. Более того, есть еще в окружении Путина такая уже откровенно фрондирующая группа Сергея Борисовича Иванова и Владислава Юрьевича Суркова, которые просто там, ну, фактически стараются торпедировать Путина через Сурков, через те же свои телеграм-каналы у него, там десятки телеграм-каналов, которые как бы...
Это они подсунули Валерию Косомару Собянину в кандидаты?
Нет, я как раз не об этом. Я имею в виду, что, например, Сурков с Иваном выдвинули в президенты от КПРФ Грудинина. Грудинин друг как раз Иванова и Суркова.
Вот теперь потеряют свои капиталы, да, судя по всему,
Грудинин
за это дело.
Друг Суркова и Иванова по финансированию ДНР. Грудинин крупнейший частный спонсор ДНР. Он туда послал как минимум 73 так называемых гум-конвоя из своего совхоза Грудинина, совхоза имени Ленина. Так вот, если вы посмотрите, где был самый максимальный результат Грудинина на прошлых президентских выборах, это была Республика Якутия. Республика Якутия – это вотчина Алросы, а Алросу возглавляет сын Сергея Борисовича Иванова.
Какой кошмар, какая конспирология. Но
это
давайте Игоря
Яковенко
все-таки послушаем.
Это чистый факт.
Смотрите.
Так вот, Иванов и Сурков обижены.
Хорошо, вот вы сомневались
в
оппозиционности тех, кто прошел в Мосгордуму. Оказывается, как минимум 13 человек уже уже сделают такие оппозиционные заявления по поводу, например, политзаключенных. Это же, в общем, мягко говоря, Старую площадь, там, кто там теперь уже не Сурков, теперь у нас Кириенко, значит, их вряд ли это радует, правда?
Безусловно. Но люди, которые пришли все-таки на волне протестного голосования, они это понимают прекрасно. Более того, они понимают, что никакими, большая часть из них, ну, за исключением, может быть, Губенко, еще там нескольких человек, никакими депутатами бы не стали, если бы не вот это вот умное голосование, протестное голосование. Они прекрасно это понимают. Поэтому, безусловно, это вполне оправданно, понятное действие. Другой вопрос, что дальше будет? Потому что главное это,
вот,
насколько
это
они, насколько... Тут ведь, когда я говорю, что дальше будет, во-первых, что они будут делать в Московской городской думе, насколько они будут каким-то образом пытаться противостоять коррупции, пытаться противостоять тому, что делает Собянин. Такие возможности есть, несмотря на все ограниченные, урезанные полномочия Московской городской думы. Тем не менее, это все-таки представительный орган. И второе, это вот здесь, мне кажется, потенциал вот этих 13 депутатов от КПРФ, он близок к нулю. Речь идет о том...
Насколько, а яблоко, если насколько... к ним добавятся?
Нет, сейчас я договорю, что я имел в виду, потому что вы не знаете, что я хотел сказать. Значит, они... Да, я надеюсь. Значит, речь идет о том, насколько вот эти вот, вот этот результат, результат протестного голосования, результат того, что действительно в значительной степени планы партии власти были нарушены, ну, по крайней мере, скорректированы существенно, насколько это может стать катализатором дальнейшего протеста. Потому что главное это. Люди в тюрьму пошли не для того, чтобы, так сказать, фейковый Соколов... Извините, ради бога, фейковый Соловьев...
Есть фейковые Соколов, полно.
Не знаю, не знал таких. Есть только настоящий Соколов, и все, больше нет. Значит, итак, чтобы фейковый Соловьев оказался в Московской городской думе, и чтобы Яндиев, который уже никого не поддерживает, оказался... Они все-таки шли как протестное голосование, которое, в принципе, все-таки рассчитывал, что протест дальше будет развиваться.
Вот смотрите, он будет или нет?
Это все зависит сейчас от
Косомара
того...
Косомара не обещает.
Нет, ну, Косомара, какое отношение к Косомару? Мне было смешно, когда...
Как человек... аналитик, почему
нет,
же? Ну,
мне было смешно, когда человек говорит, что, так сказать, вот Навальный занимался внутривидовой борьбой. Какая, к чертовой матери, внутривидовая борьба, когда Косомара член команды Собянина? Она об этом говорит.
Ну, Косомара, увольняя Кынева, занималась такой же внутривидовой борьбой.
Нет, ну, извините, но это...
Что она начала это внутривидовое борьбу,
я в данном случае, вы сейчас,
но не
вы,
раскаивается.
Вы сейчас фактически меня поддержали, хотя
да,
этого не хотели. Значит,
я,
так,
но...
вот, так вот еще раз фиксирую. Значит, в данном случае, конечно, Косомара, член команды, это, ну, как Навальный воспринимал ее как перебежчика, потому что она вроде близкая по крови либерал, вышка это либеральная структура, вот она перебежчик врагу.
Вот там профессор Матвеевич, который, ну, намотать на гусеницы собирался.
Понятно, понятно.
Ну, либеральная, понятно. Она, знаете, понятно. Так, это...
Относительно, согласен, согласен. Имидж либеральный. Имидж. Так вот, сухой остаток. Если сегодня оппозиция, прежде всего, это, конечно, Навальный, прежде всего, это в значительной степени Яблоко, примет, ну, хоть какой-то нормальный, действительно разумный план дальнейшего движения, именно протестного движения, сменит повестку дня, переведет... Потому что, это, на самом деле, один из главных выводов, который можно сделать на основе этих выборов, это то, что Россия делится на две части. Это Москва и не Москва. Вот это фундаментальное противоречие.
Смотрите, в Петербурге такая борьба идет.
Нет,
сейчас,
ну, Москва,
вокруг муниципальных,
ну, Москва, выборов. Москва и Питер – это одно и то же. Значит, разница в том, что везде практически нет. Ну, противоречие между Москвой и не Москвой.
Посмотрите, выборы в региональном парламенте в Питере и Москве всегда были.
Значит, Москва и Питер действительно очень похожи. Но вся остальная Россия голосует по-другому.
Слушайте, во многих маленьких городах сейчас Единая Россия потеряла большинство городских
думов. Третье место,
не
в Хабаровском
Хабаровске.
Крае, где
есть же такие
была
сдвиги.
Значит, в Хабаровском крае Единая Россия всегда
Хабаровск,
была победителем.
Хабаровск, в данном случае, еще раз говорю.
Причем,
Хабаровск,
победитель.
Партия власти в Хабаровске под псевдонимом ЛДПР.
Нет,
никакой...
потому что... Есть куча примеров, где губернаторы были от ЛДПР, от КПРФ, от СПС, но побеждала все равно Единая Россия. А тут Единая Россия на третьем месте.
Да нет никакой разницы, где она всегда была под каким лицом выступает партия власти. Никакой разницы нет. Нет,
ну, она в глазах избирателя не партия власти, ЛДПР, она партия протеста.
Какая разница глаза избирателя? Я говорю о фактическом положении. Я говорю о фактическом положении дел.
Фактическое положение сохранилось дел во власти или фактическое положение дел в умах людей? Это тоже
фактическое, разные фактические фактическое положения. Положение во власти. Власть просто обманывает. Обманывает, и спасибо.
Это да.
Спасибо, что разрешил. Ну, значит, власть обманывает избирателя, периодически предъявляя лик ЛДПР, лик КПРФ, лик Единой России, лик Справедливой России, кого угодно. Могут,
и прочих пенсионеров.
Да.
И прочих,
я чувствую, что вы не договоритесь, а я считаю, что нам надо в таком случае, раз про людей уже сказали, показать опрос. Собственно, мы задали этот вопрос. Каков результат, мы будем считать, промежуточный протестов в Москве?
Каков результат протестов в Москве?
Ну, я считаю, что это здорово, что у людей есть смелость, желание выйти на улицу. И мне хотелось бы, чтобы это принесло позитивные перемены, но пока я их не вижу.
А что за протесты?
Но все же власть прислушивается в итоге протестам. Мне кажется, ну, это же игнорировать невозможно на самом деле. Власть должна обновляться, иначе это приводит к очень плохим последствиям. Наша история это просто подтверждает.
Протестов? Извините, я не знаю ничего об этом.
Мне кажется, не очень хороший, потому что он разделил все население Москвы на две части. Те, которые выразили, скажем так, некую такую поддержку этим протестам, а основная часть, мне кажется, против. Я лично был против этих протестов.
Люди имеют право на свое мнение, да, и когда они выражают протесты, это максимально как-то сказывается на работе правительства, да, на работе депутатов и так далее. Я думаю, то, что люди добились того, чего хотели, частично, не полностью, но добились.
Ну, чего-то своего смогли добиться. Хотя бы обратить внимание на себя, что действительно есть такие люди, что власть неправильно поступает в отношении к этим людям.
Ну, на мой взгляд, все-таки народ как-то начинает больше проявлять активность в этом смысле. Вот. Все больше народу подтягивается к этому. Вот. Ну и я думаю, на выборы Мосгордумы это тоже повлияло в каком-то смысле. Более-менее положительным результатом. Я голосовал сам по умному голосованию. Вот. И, на мой взгляд, результат вполне удачный.
Я не знаю, мне кажется, наверное, если люди выходят, что появляются новые поколения, которым это нужно, и они чувствуют какое-то братство, когда выходят на улицу. Не знаю, наверное, это просто показывает, что они все еще очень плохо, они все потеряны.
В интернете предложили 4 варианта. Прошло умное голосование 47%, стали бить и сажать 22%, суды разоряют лидеров 18% и запрещают акции протеста 14%. То есть 47% видит плюс от умного голосования, 53% в общей сумме видит разные негативные тенденции. У нас на связи Михаил Виноградов, фонд «Петербургская политика». Михаил, короткий вам вопрос. Какой вывод сделает власть? Усилит репрессии или начнет пытаться вести какой-то диалог, ну, скажем, с москвичами?
Ну, одно другому не мешает. Я думаю, что сейчас будет период никакой расслабленности, потому что арифметически все равно власть по большинству регионов удержала позиции, выиграла. Вот. По Москве, наверное, двойственная ситуация, потому что, наверное, какой-то мощной эмоциональной волны нового протеста не появится по итогам выборов, каких-то масштабных волнений мы пока не ожидаем. Можно, казалось бы, расслабиться. С другой стороны, власть должна оставаться непредсказуемой и в оттепелях, и в репрессиях. Поэтому, наверное, можно сочетать то и другое.
Ну, а законодательную, например, базу будут менять, там, вводить подписи для представителей партии, еще что-нибудь такое придумают. Вот тут я пока смотрю, очень забавно, да, что Дума делает. Она разрешила Росгвардии и полиции сбивать дроны. В это же самое время в Украине, например, голосуют за то, чтобы ввести ответственность за незаконное обогащение. Вот такая интересная разница, что делают в России, что делают в Украине. Депутаты.
Ну, я думаю, что опять же будет некая такая расслабленность. Несколько лет мы слышим о включении предвыборного законодательства, оно остается намерениями там до конца политической воли пока не прозвучало. Поэтому какой-то серьезный, мне кажется, импульс к смягчению законов до тех пор, пока у власти не появится конструкция на выборы 2021 года, скорее всего, не произойдет. Поэтому буду, с одной стороны, делать какие-то символические такие шаги, показывает, что Россия в кольце врагов, мы с этим боремся, а с другой стороны понимание, что вот бороться прямо здесь и сейчас необходимости нет, потому что власть по крайней мере, в ближайшие 2-3 месяца будут считать, что она в целом отскочила, волны протестов по голосованию уровня 2018 года нигде почти кроме Москвы не наблюдается.
Спасибо, Михаил Виноградов был в эфире «Радио Свобода». Я возвращаюсь в студию. Собственно, все-таки давайте попытаемся понять, что власть будет делать вот с такими настроениями людей. Одни, кстати, между прочим, вообще одни. Вот тут несколько человек было в нашем опросе, которые вообще ничего не знают про протесты. Значит, телевидение работает. Вы, кстати, смотрите телевидение, Игорь Александрович. А что они будут делать с помощью телевидения, например?
Вы знаете, с помощью телевидения ничего другого они делать не могут.
Другого от чего?
Кроме нагнетания. На самом деле, наше телевидение, которое ошибочно называют пропагандистским, никакой пропаганды там не было никогда и нет со времен Путина, вот уже 20 лет. Там идет просто производство ненависти, потому что пропаганда – это продвижение той или иной идеологии, а здесь идет продвижение ненависти. Ничего другого, и Халуйского восхваления Путина. Ничего другого они делать не могут. Кроме всего прочего, телевидение – достаточно автономная структура, хвост виляет сам. Собакой, и не надо думать, что вот, так сказать, все там заточено только на Кремль. Там есть автономные инерционные процессы, и будут они делать то, что они делали. Соловьев будет по-прежнему, тот Соловьев, который командует на телевидении вместе с Киселевым, они будут по-прежнему генерировать ненависть в адрес протеста, будут называть 2% дерьма и так далее. Но все, что они делали, то же самое они будут делать. Будут приглашать отдельных, так сказать, украинцев по вызову, либералов по вызову для того, чтобы их растоптать. Ничего другого они делать не могут, не умеют. Поэтому никакой гибкости, никакого изменения в политике здесь не произойдет с помощью телевидения. Что касается всего остального, понимаете, так сказать, центр управления полетом там достаточно инновационный. Я с трудом представляю себе, чтобы было какое-то изменение. По-прежнему будут репрессии. Ничего, вот это тот самый бронепоезд, который может либо вперед, либо назад. Гибкости здесь нет никакой. Я не могу себе представить ослабление гаек. Так эта машина не работает. Психология этих людей, которые мы все неплохо уже изучили за 20 лет, она устроена так. Будут зажимать, будут генерировать ненависть, никакой гибкости, никакой тонкой игры здесь, с моей точки зрения, просто невозможно. Некому там этим заниматься.
Что, Михаил, ваш прогноз то же самое. Можно без телевидения, а про него уже замечательно сказано.
Я думаю, что действительно власть находится сейчас в тупике, из которого нет выхода, и в который власть сама себя загнала. Единственный, какой можно выход было бы придумать, это, конечно, если бы власть и Путин в первую очередь отказались бы от того прокоммунистического крена, который начался с 2014 года, когда Путин фактически взял на вооружение идеологию КПРФ, начал бороться, пропагандировать войну против всего цивилизованного мира, пропагандировать сталинизм, праздновать 9 мая 365 дней в году и так далее, и так далее. Если бы Путин от этого отошел и, наоборот, перешел бы, так сказать, на антикоммунистическую точку зрения, начал бы, наоборот, убирать памятники Ленина, убирать всю вот эту коммунистическую пропаганду, и всю эту пропаганду ностальгии по СССР и так далее, и стал бы призывать на свою поддержку там какую-то цивилизованную, грамотную часть населения, возможно, власть смогла бы развернуть вот эту тенденцию вспять. Но я не верю в такую перемену. Я думаю, что Путин будет, наступать на те же грабли и удивляться, что результат снова оказывается тем же самым, какой и был, и все хуже и хуже. Поэтому в данном случае власть находится в абсолютном тупике. Из этого тупика, к сожалению, сама власть не оставила себе никакого разумного и цивилизованного выхода. И хорошо. Дальше будет все хуже и хуже и для власти, и для рейтинга Путина. И никакую новую, так сказать, войну, подобную там чеченской или грузинской, или войны против Украины. Кстати, война против Украины была для Путина самой неудачной, несмотря на так называемый рост рейтинга. Но если сравнить с войнами против Чечни и против Грузии, то те войны были намного более удачными с точки зрения рейтинга и с точки зрения результатов. Так вот, вот последняя война против Украины уже показала свою достаточно сильную неудачность. Я думаю, ничего подобного, что может быть хоть сколько-нибудь удачным для рейтинга и для политического будущего, Путин не сможет
принять. Да, Игорь Александрович, коротко. Две минуты даже у нас нет.
Я думаю, что Путин живет головой повернутой назад в 1991 год. Это главнейшая его родовая травма. Примерно такая же, как у там Александра III был 1882 год, убийство его царя. И он живет с этим. И поэтому так же, как Александр III стал подмораживать Россию, чтобы не произошло то, что произошло в 1882 году, точно таким же образом для Путина, 81, да, для Путина не было никаких шансов и исключено абсолютно всякое размораживание, всякая оттель, потому что он понимает, что случилось с Советским Союзом после того, как устроили, так сказать, горбачевскую перестройку.
Спасибо, потом... Игорь Яковенко, Михаил Тульский, все, мы заканчиваем. Хорошо.
А могло бы произойти...
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch.